Прохор Зыков около сарая истово хлебал из чашки кислое молоко. Он и глазом не мигнул, глядя, как Григорий отвязывает коня. Рукавом рубахи вытер губы, спросил: «Далеко поедешь? И мне с тобой?» Григорий вскипел, с холодным бешенством сказал: «Ты, зараза, так эдак тебе в душу! Службы не знаешь! Почему конь занузданно стоит? Кто должен коня мне подать? Прорва чертова! Все жрешь, никак не нажрешься! А ну, брось ложку! Дисциплины не знаешь, шляда чертова!»
«И чего ты расходился?» — обиженно бормотал Прохор, угнездившись в седле.
«Орешь, а все зря. Тоже невелик в перьях. Что ж мне и перекусить нельзя перед дорогой? Ну чего шумишь-то? А того, что ты с меня голову сымешь, требуха свиная, как ты со мной обращаешься? Зараз генерал уедем, так ты у меня гляди. А то привык за панибрата. Я тебе кто есть? Езжай 5 шагов сзади», — приказал Григорий, выезжая из ворот. Прохор и трое остальных ординарцев приотстали, и Григорий, ехавший рядом с Копыловым, продолжая начатый разговор, насмешливо спросил: «Ну так чего ты не поймешь? Может, я тебе растолкую?» Не замечая насмешки в тоне и в форме вопроса, Копылов ответил: «А не пойму я твоей позиции в этом деле, вот что. С одной стороны, ты борец за старое, а с другой — какое-то, извини меня за резкость, какое-то подобие большевика». «В чем-то я большевик?» Григорий нахмурился, рывком подвинулся в седле. «Я не говорю «большевик», а некое подобие большевика. Один черт в чем?» — спрашиваю. «А хотя бы в разговорах об офицерском обществе, об отношении к тебе. Чего ты хочешь от этих людей? Чего ты вообще хочешь?» Добродушно улыбаясь и поигрывая плеткой, допытывался Копылов. Он оглянулся на ординарцев, что-то оживленно обсуждавших, заговорил громче. «Тебя обижает то, что они не принимают тебя в свою среду как равноправного, что они относятся к тебе свысока. Но они правы со своей точки зрения, это надо понять. Правда, ты офицер, но офицер абсолютно случайный в среде офицерства. Даже нося офицерские погоны, ты остаешься, прости меня, неотесанным казаком. Ты не знаешь приличных манер, неправильно и грубо выражаешься, лишен всех тех необходимых качеств, которые присущи воспитанному человеку. Например, вместо того, чтобы пользоваться носовым платком, как это делают все культурные люди, ты сморкаешься при помощи 2 пальцев. Во время еды руки вытираешь то о голенище сапог, то о волосы. После умывания не брезгаешь вытереть лицо лошадиной попонкой. Ногти на руках либо обкусываешь, либо срезаешь кончиком шашки. Или еще лучше. Помнишь, зимой как-то в Каргинской разговаривал ты при мне с одной интеллигентной женщиной, у которой мужа арестовали казаки, и в ее присутствии застегивал штаны? Стало быть, было лучше, если бы я штаны оставил расстегнутыми?» — хмуро улыбаясь, спросил Григорий. Лошади и шли шагом бок о бок, и Григорий искоса посматривал на Копылова, на его добродушное лицо, и не без огорчения выслушивал его слова. «Не в этом дело», — досадливо морщась воскликнул Копылов. «Но как ты вообще мог принять женщину, будучи в одних брюках босиком? Ты даже кителя на плечи не накинул, я это отлично помню. Все это, конечно, мелочи, но они характеризуют тебя как человека, как тебе сказать, да уж говори как проще, ну, как человека крайне невежественного. А говоришь ты как? Ужас. Вместо квартира – фатера. Вместо эвакуироваться – экуироваться. Вместо как будто – кубыть. Вместо артиллерия – антиллерия. И как всякий безграмотный человек, ты имеешь необъяснимые пристрастия к звучным иностранным словам. Употребляешь их к месту и не к месту, искажаешь невероятно. А когда на штабных совещаниях при тебе произносятся такие слова из специфической военной терминологии, как дислокация, форсирование, диспозиция, концентрация и прочее, то ты смотришь на говорящего с восхищением, я бы даже сказал, с завистью». «Ну уж это ты брешь», — воскликнул Григорий, и веселое оживление прошло по его лицу. Гладя коня между ушей, почесывая ему под гривой шелковистую теплую кожу, он попросил: «Ну, валяй дальше, разделывай своего командира». «Слушай, чего же разделывать-то? И так тебе должно быть ясно, что ты с этой стороны неблагополучен. И после этого ты еще обижаешься, что офицеры к тебе относятся не как к равному. В вопросах приличия и грамотности ты просто пробка», — Копылов сказал нечаянно сорвавшееся оскорбительное слово и испугался. Он знал, как не сдержан бывает Григорий в гневе, и боялся вспышки,
но, бросив на Григория мимолетный взгляд, тотчас успокоился. Григорий, откинувшись на седле, беззвучно хохотал, сияя из-под усов ослепительным оскалом зубов. И так неожидан был для Копылова результат его слов, так заразителен смех Григория, что он сам рассмеялся, говоря: «Вот видишь, другой разумный плакал бы от такого разноса, а ты ржешь. Ну не чудак ли ты? Так говоришь, стало быть, пробка я». «И черт с вами», — отсмеявшись, проговорил Григорий. «Не желаю учиться вашим обхождениям и приличиям. Мне они возле быков будут ни к чему. А Бог даст, жив буду. Мне ж с быками возиться, и не с ними же мне расшаркиваться и говорить: «Ах, подвиньтесь, лысый, извините меня рябой. Разрешите мне поправить на вас ярмо. Милостивый государь, господин бык покорнейш, прошу не заламывать борозденного. С ними надо покороче. Цоп-цобе, вот и вся бычиная дислокация».